При составлении настоящего сборника использовались книги Александра Тария «Абхазские соколы в небе. Символ воинской доблести». Сборник подготовлен при содействии Национального фонда поддержки социальных программ Российской Федерации. Герои Абхазии. Великая Отечественная война. Это книга о героях Второй мировой войны, родившихся в Абхазии. Свободолюбивых, самоотверженных, отважных людях, защищавших Кавказ, Советский Союз и весь мир от фашизма. Представители всех народов, населяющих многонациональную автономную республику, встали на защиту Родины. 55 тысяч жителей Абхазии ушли воевать. Они отважно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 22 уроженца Абхазии стали героями Советского Союза. В их числе дважды герой Советского Союза летчик Попков, герой-разведчики Кантария и Габлия, артиллерист Харазия, командир-подводник Иосилиани, младший сержант Ачеленко, капитан Чакрян, краснофлотец Барцец, Ходосов, Какаскерия и другие. В тяжелых условиях войны героически проявили себя труженики тыла. Вместо ушедших на фронт мужчин, в шахты, на фабрики, на поля Абхазии выходили на работу женщины и подростки. Жители автономной республики обеспечивали фронтовиков продовольствием и теплыми вещами, собирали деньги в фонд обороны. Многие труженики тыла были награждены медалями за оборону Кавказа и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. 17,5 тысяч воинов-абхазцев не вернулись с войны. Страшные цифры. Поэтому очень важно помнить всех, кто помог отстоять мир. Материалы для книги «Герои Абхазии. Великая Отечественная война» собрал ветеран войны Александр Миктатович Тария, уроженец села Лыхны Гудаутского района. Будучи курсантом Тбилисского пехотного училища, участвовал в боях против хорошо экипированной и обученной специальной горно-стрелковой дивизии гитлеровцев «Эдельвейс». Был награжден медалью за отвагу. В годы войны Тария был также награжден орденом Отечественной войны первой степени, двумя орденами Отечественной войны второй степени, честь и слава третьей степени, медалями за победу над Германией, за оборону Кавказа. Александр Тария – участник обороны Кавказа. После войны нашел и проверил огромное количество архивных материалов, встретился со многими героями книги или с теми, кого знал лично. Сведения, собранные им, бесценны. Эта огромная работа важна для всех, кто хранит память о защитниках Родины, о славных дочерях и сынах Апсны. В годы Великой Отечественной войны советские воины проявляли героизм и храбрость во имя победы в борьбе с гитлеровскими оккупантами, вероломно напавшими на нашу Родину. 11 699 человек, воинов армии и флота, партизан и подпольщиков, удостоены звания Героя Советского Союза за совершенные подвиги. 5 300 000 человек награждены орденами. 8 ноября 1943 года, в дни победоносного наступления Красной Армии по всему фронту, указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена высшая полководческая награда – Орден Победы. В тот же день другим указом Президиума был учрежден Орден Славы трех степеней. Награждение орденом трех степеней по своему значению, правовому положению и льготам приравнивалось к присвоению звания Героя Советского Союза, ныне Героя Российской Федерации. От других орденов Орден Славы принципиально отличался тем, что им награждались. Во-первых, исключительно лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имевшие звание младшего лейтенанта. Во-вторых, этим орденом не полагалось награждать тех, кто организует, направляет, руководит и обеспечивает. Словом, это была награда для людей переднего края, из окопов и траншей. В годы Первой мировой и гражданской войн 1914-1917 годов из Абхазии добровольно ушли защищать Отечество и действовали в составе абхазской сотни черкесского кавалерийского полка 313 человек. Из них за проявленные мужество и храбрость были награждены Георгиевским крестом. Полные георгиевские кавалеры всех четырех степеней – 2 человека, второй и третьей степени – 11 человек, третьей и четвертой степени – 11 человек, четвертой степени – 28 человек. Только из одного села Лыхны Гудаутского района ушли на фронт 56 человек, в том числе легендарный герой Первой мировой войны, любимец полка Константин Лакрба, который 15 июня 1917 года геройски погиб на Австрийском фронте. Константин Лакрба за мужество и храбрость был награжден офицерским Георгиевским крестом второй степени, а также орденами Святого Святослава третьей степени и Святой Анны третьей степени. Во время Великой Отечественной войны в августе-сентябре 1942 года немецко-фашистские войска пытались через перевалы главного хребта Большого Кавказа прорваться в Абхазию. Заняли высокогорное абхазское село Псху, но были остановлены, а затем отброшены советской армией. Трудящиеся Абхазии проявили мужество и героизм на фронте и в тылу. 20 сынов Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Кавказа в Абхазии» было награждено 8776 человек и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 32102 человека. После окончания Великой Отечественной войны с фронта вернулось более 50 воинов советской армии, граждан Абхазии, которые были удостоены Ордена Славы, в том числе полных кавалеров трех степеней – 3 человека, второй и третьей степени – 5 человек, остальные награждены Орденом Славы третьей степени. На фронтах Великой Отечественной войны, в частности в битве за Кавказ, в одном строю сражались абхазы, русские, грузины, армяне, евреи и представители других национальностей. В настоящем сборнике рассказывается об уроженцах Абхазии, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Очевидно, что его объем не может претендовать на полное и всестороннее описание удивительного подвига всех воевавших. Эта работа будет продолжена. Для издания этой книги использованы отрывки из книг «Они защищали Ленинград», «Сыны Абхазии, герои Советского Союза», «Абхазские соколы в небе», «Символ воинской доблести», подборки материалов из газет «Советская Абхазия», «Абсынкапш», «Бзыбь», «Авангард», а также устные воспоминания ветеранов. Книга рассчитана на широкий круг читателей и особенно на нашу замечательную молодежь, которой выпала честь принять от своих отцов и дедов героическую эстафету по строительству независимого, демократического, правового и процветающего государства Абсны. Виктор Константинович Аргун. Виктор Аргун родился в 1906 году в селе Куланурхуа Гудаутского района в семье крестьянина. После окончания Лыхнинской средней школы Виктор работает на Сухумской табачной фабрике. Здесь комсомольцы избирают его своим вожаком. Виктора всегда тянуло к оборонной работе. На фабрике он создает кружки по подготовке стрелков, санитаров, по изучению противохимической защиты. Вскоре комсомольского вожака награждают почетным знаком Осавиахима. Когда партия бросила клич «Комсомолец на самолет», Виктор одним из первых в Абхазии откликнулся на него. По предложению председателя ЦИК Абхазии Нестора Лакобы с путевкой комсомола и полным комплектом оборонных значков на груди Виктор прибыл в московский аэроклуб Осавиахима. Медицинская комиссия признала его годным к службе. И Виктор стал курсантом московского авиаклуба. Через год, в 1932 году, Виктора встречают на перроне Сухумского вокзала. Виктор с энтузиазмом борется за развитие авиационного дела в Абхазии, организует планерную секцию на парашютной станции. И вскоре набирает 60 юношей и девушек в аэроклуб. Среди них первая абхазская летчица Мэри Авицба. В 1936 году в Сухуми создали Осавиахимовский аэроклуб. Аргуна, как самого опытного пилота, назначают начальником летной части. Шефы из военно-авиационной школы города Батайска подарили клубу 14 самолетов У-2, несколько планеров-парашютов. Виктор мечтал быть профессиональным летчиком. Он, успешно сдав экзамены, в 1935 году поступает в краснознаменную школу гражданского воздушного флота имени Баранова в Батайске. Учится с большим увлечением, ведет большую общественную работу. Внимателен и вежлив к своим друзьям. О нем часто пишут местные газеты. Вот одна фраза из статьи. «Товарищи Журавлев, Бобков, Аргун – лучшие комсорги звеньев, образец культуры и дисциплины, отличники учебы». В день выпуска из училища на первой полосе был помещен портрет Виктора с подписью «Он – первый пилот-абхазец». Виктор Константинович Аргун. Олицетворение лучших черт комиссара Красной Армии вспоминает позже полковник в отставке Сордиа. Грамотный, вдумчивый, справедливый и одновременно предельно человечный, отважный и хладнокровный в бою. Таким он запечатлелся в нашей памяти. В своем письме к сыну бесстрашного летчика Анатолию Сордиа пишет: «Славный сын абхазского народа Аргун не жалел жизни для победы над ненавистным врагом. Он сделал для этого все, на что способен настоящий герой». Шел 1942 год. Гитлеровские войска рвались на Кавказ. Здесь, на южном крыле Советско-Германского фронта, сконцентрировались крупные силы. Летом частям 1-й немецкой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» удалось захватить перевалы главного Кавказского хребта – Клухор, Марух, Санчаро. Нашим летчикам приходилось подниматься в воздух 5-6 раз в день и сражаться с гитлеровскими стервятниками, наносить бомбовые удары по вражеским войскам. Ведение боевых действий в горах Кавказа требовало от летчиков огромной выдержки, мастерства, умения ориентироваться в сложной обстановке. Такими качествами обладал заместитель командира 975-го истребительного авиаполка по политической части капитан Виктор Аргун. Бывший командир полка, полковник в отставке Герасимов, вспоминает: «Виктор Константинович был душой полка, любимцем личного состава. Бесстрашный летчик, хорошо знавший театр боевых действий, он в наиболее ответственных полетах, в сложных условиях горных перевалов, всегда летал ведущим». Когда на его родную землю пришла война, все эти навыки он с особой легкостью использовал в бою. Виктор мог пилотировать самолет по ущелью на высоте 15-20 метров. Сама по себе эта высота уникальна, а ведь еще и горы с обеих сторон. До войны Виктор учил летать курсантов-летчиков в Сухумском, Сталинградском, Батумском аэроклубах, в Тбилисской и Цкорисцкальской авиашколах. Он радовался, когда встречал своих питомцев, которые громили фашистов. Прославленными летчиками стали его бывшие ученики. Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Попков, Герой Советского Союза генерал-майор Шадрин, полковник Шишков. Он воспитал целую плеяду местных летчиков. Мэри и Азиза Авицбу, Михаила Аджбу, Шакира Юнусбу, Шамиля Палбу, Тимура Язычбу и его родного брата Михаила и других. О заботливом и внимательном отношении к своим боевым товарищам красноречиво свидетельствуют строки из фронтового письма семье. В нем такие слова: «Нам дорог каждый самолет. У нас пока их еще мало, но еще дороже – летчики. Поэтому надо учиться и учиться воевать». В своих лекциях и беседах с курсантами-летчиками Виктор всегда требовал не бросать в беде своих товарищей, даже если это связано с риском для собственной жизни. В одном из боев на перевалах Кавказа в ноябре 1942 года он сам побывал в подобной ситуации. Вот что пишет жена командира эскадрильи 975-го авиаполка Доброва Евдокия Сергеевна. «В сентябре 1942 года я получила телеграмму от комиссара полка Аргуна с просьбой срочно приехать в часть. Через 2 дня была в Абхазии. Без труда я нашла Виктора. Он приветливо встретил меня и сказал: «Ваш муж очень хороший летчик, бьет фашистов беспощадно, но, понимаете, война. Его самолет подбил фашистский зенитчик, он ранен и доставлен в госпиталь. Сейчас я вас отправлю к нему». Виктор Константинович вызвал своего шофера, и мы поехали в госпиталь, в Гульрипш. Я вошла в палату и застала мужа в тяжелом состоянии. Села у постели, начала плакать, а он, с трудом поднимая руку, гладит меня и успокаивает: «Не плачь, Евдокия, это война. Скажи спасибо комиссару полка, а то не пришлось бы с тобой встретиться». Евгений рассказал мне о том, как он оказался в госпитале. 22 сентября эскадрилья, возглавляемая комиссаром полка Аргуном, вылетела на штурмовку войск противника. Когда мы достигли цели, комиссар, как всегда, первым обрушился на врага, за ним другие летчики. Около 2 рот фашистов были уничтожены. Но тут открыла огонь зенитная артиллерия противника. Комиссар сделал победный вираж, и эскадрилья легла на обратный курс. Только я успел развернуть свой самолет, как его прошил зенитным снарядом. Аргун все видел. Он нырнул вправо, вниз и уничтожил подбившую меня зенитку с первого захода. Как потом оказалось, в этот момент его ранило в ногу и в плечо. Мой самолет не слушался штурвала, быстро приближался к хребту, удар, больше ничего не помню. А комиссар развернулся и чудом посадил свой самолет в ущелье. Первого, кого я увидел, очнувшись, бегущего ко мне комиссара. Аргун подхватил меня, втащил в свой самолет и взлетел под убийственным огнем противника. А ведь он уже сам был ранен. Перелететь через перевалы комиссар не смог. Все сопки были заняты зенитчиками противника. Тогда он пошел в сторону озера Рица, чтобы пролететь по Рицинскому ущелью. У Юбшарских ворот нас нагнали 2 мессера. Аргун, опустившись совсем низко, почти касаясь тропинок, поставил самолет на крыло и каким-то чудом проскочил между скал в самом узком месте, где расстояние между горами было не более 25 метров. Подобное оказалось не под силу фашистам, и они повернули обратно. В том месте, где он пролетел, говорю, как летчик-истребитель, может пролететь лишь настоящий ас. Несмотря на свои раны, каждый день совершал он по 5-6 боевых вылетов. Комиссар часто посещает меня, убеждает, что дело идет на поправку, но я чувствую, что с каждым днем мне становится все хуже и хуже. Через несколько дней Евгений скончался. Было ему тогда 20 лет. Похоронили его со всеми почестями в мимозовой роще, на этой земле, которую он защищал. Позднее я узнал, что комиссар Аргун Виктор Константинович погиб при исполнении служебных обязанностей. Изучая многочисленные документы о Викторе Аргуне, я вспомнил один эпизод, который навсегда остался в моей памяти. В 1937 году я учился в Лыхнинской средней школе. На большую перемену все выбежали из классов и побежали на перегонки. Вдруг раздался рев самолета. Со стороны здания детского сада плавно шел на посадку кукурузник. Посреди площади он приземлился, из кабины выходят 2 летчика. Сначала мы все опасались подходить к самолету, но когда один из них позвал нас подойти поближе, мы все окружили машину и стали трогать крылья самолета. Я узнал Виктора, так как его родная сестра была замужем за моим близким родственником, раза 2 я его видел и был горд этим. Обращаясь к нам, он сказал: «Будьте дисциплинированы, учитесь хорошо, и когда вырастете, научитесь летать на таких же железных птицах. А теперь дайте нам дорогу взлететь». Облетев 2 раза Лыхнинскую площадь, он улетел. Когда мы пришли в класс, один из мальчиков спросил у преподавателя, имеет ли право летчик посадить самолет там, где он захочет. Учительница сказала: «Конечно, нет, военная дисциплина запрещает это». На страницах газеты «Советская Абхазия» 23 февраля 1973 года в статье «Жив в памяти народной» полковник в отставке Сордия пишет: «В 1937 году я был делегатом областной конференции Абхазской организации ЛКСМ Грузии. И вот на этой конференции я впервые услышал о Викторе Аргуне. Он был начальником летной части Сухумского аэроклуба. На конференции, делегатом которой являлся Аргун, его сурово критиковали за авиалихачество. Пилотируя самолет, Аргун совершил посадку во дворе своего родного дома в селе Куланурхуа. Многие осуждали факт нарушения дисциплины, но в душе все мы восхищались его мужеством и храбростью. Видимо, ему хотелось подражать летчикам Чкалову, Кокинаки, Каманину, Водопьянову, Лебедевскому и сделать что-то необыкновенное, трудное, рискованное. А когда на трибуну уверенно поднялся спокойный, стройный, широкоплечий молодой человек в форме осавиахимовца тех лет, симпатия к нему у всех намного возросла. Он честно признал свою ошибку, а затем повел серьезный разговор о необходимости усиления военно-патриотического воспитания молодежи. Вот что пишет летчик-истребитель Александр Степанович Шишков о Аргуне. В августовские дни 1942 года шли жаркие бои в горах Кавказа, на Марухском, Санчарском, Клухорском перевалах. В первой половине августа у нас в полку появился незнакомый человек. Высокого роста, широкоплечий, с военной выправкой, с ясными голубыми глазами, он имел весьма внушительный вид. командир полка майор Зубков рассказал личному составу полка о том, что приказом Закавказского фронта из Скорец-Цкальской к нам направлен комиссаром полка капитан Аргун. Товарищ Аргун энергично взялся за укомплектование личного состава полка летчиками и техниками. В то время каждый из нас горел желанием как бы быстрее попасть на фронт и начать штурм фашистов, принять участие в воздушном бою. В это время наш полк стоял в Тбилиси. И был такой случай. Я договорился со штурманом полка капитаном Плаксиным вылететь и вести воздушный учебно-тренировочный бой, который категорически запрещался. Капитан Плаксин был опытным летчиком, согласился. Вдруг над аэродромом раздался ужасный рев двух истребителей. Летают они так, что вот-вот столкнутся. Один заходит со стороны хвоста, другой набирает высоту и наседает на него сверху. Оба, довольные боем, идут на посадку, а внизу на аэродроме тревога. На командном пункте комиссар Аргун собрал всех летчиков и кричит на них: «Кто в воздухе? Кто разрешил? Посадить сейчас же!» Оказалось, что комиссар сидел в своем кабинете, но когда услышал рев моторов двух истребителей, выбежал на улицу и заметил, что они сцепились над аэродромом. Зная, что нет приказа на учебно-тренировочные полеты, комиссар все равно с удовольствием смотрел на отчаянных, смелых летчиков. Конечно, своего удовлетворения их выучкой он никому не показывал. За такое нарушение мы могли попасть под военный трибунал. Когда подрулили к месту стоянки самолетов, то я обнаружил капитана Плаксина и комиссара полка у командного пункта. Уже здесь я понял, что мы получим наказание. Но какое? «Товарищи сержанты Шишков и Шадрин, ко мне!» — услышал строгий голос комиссара Аргуна. Мы оба, виновато склонив головы, подошли к комиссару. Он долго ругал нас за наш проступок. Комиссар объявил нам по 10 суток ареста и приказал сидеть в казарме и никуда не выходить. Я в задумчивости прилег на койку. Вдруг услышал голос комиссара. Я быстро поднялся с постели и стал приводить себя в порядок. Он подошел ко мне обычным четким шагом со строгой воинской выправкой, ударил по плечу, посадил на кровать, сел рядом со мной и опять начал говорить о нашем полете. «Да, это было нарушение. Но мне чертовски понравилось, как ты вел воздушный бой. На тебя можно положиться в бою. И с сегодняшнего дня, товарищ Шишков, будешь командиром звена. Надеюсь, оправдаешь это доверие». На следующий день после завтрака комиссар собрал личный состав полка и сказал: «Товарищи летчики, техники, вооруженцы, вы знаете, как подготовлен враг, какое у него оружие, быстроходные мессершмитты, фокели, юнкерсы, которые превосходят наше оружие, наши самолеты. И еще вы знаете, что по заданию Гитлера подготовлена специальная горно-стрелковая дивизия. Все они отличные альпинисты, очень легко могут преодолевать наши труднопроходимые горы. Наша задача – ни в коем случае не дать врагу перейти перевалы к побережью Черного моря. Любыми средствами мы должны задержать их и уничтожить в наших горах. Враг хитер, но мы должны быть хитрее его. Для нас любой самолет дорог, так как их мало, тем более дорог летчик». Через два дня полк получил задание перелететь в Михацхакая и вести разведку в районе Эльбруса и по направлению Тиберды, Цагерка, Тунгус-Арунбаши, Чиперазау и Маруха. Эскадрилья краснозвездных истребителей, возглавляемая самим комиссаром, поднялась на штурм противника, который численностью до батальона быстро продвигался в сторону Эльбруса. Не прошло и 40 минут, как мы достигли цели. Первым пошел на штурм комиссар, за ним остальные. Я, как и было мне приказано, прикрывал ведущего. Через 10 минут батальон фрицев был уничтожен. Дал комиссар победный вираж, и истребители легли на обратный курс. Летчик-истребитель из Черкесска Семен Константинович Лунев вспоминает: «Тяжелой была для нас, летчиков-истребителей 975-го полка, которые защищали нашу родину на главном Кавказском хребте, потеря такого товарища, как Аргун, как летчика, как коммуниста. Он всегда проявлял себя мужественным, стойким, храбрым воином и опытным командиром. Но война есть война. 18 декабря 1942 года она забрала и капитана Аргуна. При выполнении боевого задания он погиб. Весь полк скорбел по безвременно ушедшему, первом военкоме полка капитане Аргуне, но его смерть сплотила летчиков, они стали беспощаднее к врагу и еще с большей силой громили врага, уничтожая его на нашей земле». В июне 1941 года более 250 кировских летчиков прибыли в Скорец-Цкальскую авиашколу для переучивания на истребителей. 16-18-летние юноши, ничего не видавшие в жизни, как никогда нуждались в волевом воспитателе. Вот в это-то суровое для Родины время и стал для нас примером воспитателя, летчика, комиссар, беспредельно преданный авиации и Родине, Аргун Виктор Константинович. Пример во всем. Летчики помнят, как было сложно освоить истребитель И-15 БИС, минуя переходную машину. Но одним из первых в училище этот же истребитель освоил комиссар. Затем он освоил один из самых сложных истребителей, И-16. Это было потрясающим личным примером. Отдавая весь свой талант воспитателя, летчика-комиссара по подготовке кадров для фронта, Виктор Константинович сам рвался в открытый бой с ненавистным врагом, постоянно совершенствуя свою технику пилотирования на боевых машинах. Мне вспоминается, с каким упоением и восхищением мы наблюдали за полетами своего комиссара. Был момент, когда после аварии самолета с одним курсантом среди слабаков пошли разговоры, что нужна переходная машина, а без нее мы будем разбиваться. Комиссар, узнав об этих разговорах, в тот же день прекратил все полеты. Сам взлетел на боевом самолете и на бреющем полете показал целый каскад фигур высшего пилотажа, демонстрируя свое мастерство летчика высшего класса. Закончив полет, он прошел над стартом на высоте 14-20 метров в кинжальном полете на ноже. Этот полет был лучше всякой агитации, а дальнейшее обучение пошло с еще большим энтузиазмом. В моем личном архиве имеются воспоминания многих людей, боевых товарищей отца. Все они дают высокую оценку как боевому другу, как командиру, как человеку примерному во всем, пишет сын легендарного летчика Виктора Анатолий Аргун. Мне тогда было всего 4 года и 10 месяцев. Жили мы в селе Эшера, близ военного аэродрома, где базировался тогда 975-й истребительный полк. Аэродром располагался на самом берегу Гумисты. Рядом находилось здание штаба полка, где работал мой отец. Он всегда возвращался с работы поздно и каждый раз, приходя домой, делился со мной своим пайком. А 17 декабря 1942 года, как никогда, он пришел поздно, но разбудил и накормил меня, взял на руки и долго играл со мной. На рассвете 18 декабря, как всегда, его увезла на аэродром служебная машина. Перед уходом отец поднял меня на уровень своих глаз и спросил: «Ты будешь как я?» «Да, папа, буду как ты», — ответил я ему. Он крепко обнял меня, поцеловал, поставил на пол и вышел из дома. Позже я узнал подробности трагической гибели моего отца, который получил боевое задание и вылетел с 4 бомбами на борту. На высоте 1500 метров самолет загорелся, отец развернул самолет и пошел на посадку, но до посадочной полосы дотянуть ему не удалось. И самолет, и его самого охватило пламя. На высоте 40 метров отец решил покинуть самолет, однако было уже поздно. Парашют не раскрылся. Отец упал на землю рядом с взорвавшимся истребителем. Вот уже более 6 десятков лет прошло после того трагического дня, а мне кажется, что это было все как будто бы вчера. Все так же слышу приглушенный стук каблуков моего отца, который уходил на последнее боевое задание. Уходил в бессмертие. Всего Виктор Аргун совершил свыше 300 боевых вылетов. На его счету 5 сбитых самолетов, уничтожено 2 артиллерийские точки, 5 зенитных расчетов, 5 вьючных лошадей с боеприпасами. С 3 августа до гибели уничтожены 400 фашистов. Мы читаем справку из архива Министерства обороны России. Во главе звена он всегда прикрывал от налетов фашистской авиации военные корабли и транспортные суда на Черном море, вел трудные бои с самолетами противника. А сколько раз он вылетал на разведку боевых порядков противника, на уточнение метеорологических данных. Родина высоко оценила подвиги Виктора Аргуна. За его боевые заслуги он награжден 2 орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени и боевыми медалями. Он похоронен в родном селе Кулан-Урхуа Гудаутского района Абхазии. На могиле всегда живые цветы от семьи, родственников, школьников и односельчан в знак любви и уважения. Гвардии старшина Ваначе Иван Тимурович, родился в 1921 году в селе Лыхны Гудаутского района Абхазии в семье крестьянина. До Великой Отечественной войны работал преподавателем в школе. В начале войны молодого учителя Ивана Ваначи призывают в советскую армию. В один день вместе с Иваном ушли в армию на защиту Родины Царгуш, Агумава, Кабахия, Тарба, Ардзинба и другие. Бывают в жизни такие дни, которые никогда не стираются в памяти. Таким днем для Ивана стал 4 июля 1943 года. В 4-й батарее, где он служил, его единогласным голосованием приняли в партию. На рассвете расчет батареи уже успел отбить две массированные атаки противника. За мужество и отвагу Иван Ваначи был впервые награжден орденом Красной Звезды. А началась его фронтовая жизнь на Курской дуге, в битве, которая вошла в историю Второй мировой войны как блестящая победа советской военной стратегии и тактики. Перед 829-м артиллерийским полком 211-й стрелковой дивизии стояла задача любыми силами удержать оборону и дать возможность нашей пехоте и танкам контратаковать противника. В боях под Курском Иван Ваначи овладел умением вести прицельный огонь. Рано утром 7 июля немецкое командование перенесло главный удар на станцию Панери, надеясь прорвать оборону. Земля стонала от взрывов бомб, снарядов, мин и гула танковых моторов. Горело все. И в этом хаосе артиллеристы находили цели и беспощадно поражали врагов. Бой длился несколько часов. Старшина Иван Ваначи и его орудийный расчет ни минуты не отдыхали, ведя прицельный огонь прямой наводкой, отстаивая каждую пять родной земли. Вдруг из небольшого оврага появился тяжелый немецкий танк. «Слева танк противника, бронебойным огонь!» — скомандовал Ваначи. Танк загорелся, но тут появился второй, и его постигла та же участь. Вдруг расчет замечает еще два танка. Они идут параллельно в линию, прикрывая собой бегущую следом пехоту. Это уже слишком заметил заряжающий Наумов. «Спокойно, ребята. Как только левый танк будет огибать большую воронку, обязательно подставит свой бок. Вот тогда не зевай», — сказал Ваначи. Так оно и вышло. Бой длился до позднего вечера. Результат боя у орудийного расчета был весьма неплохим. На их счету 4 уничтоженных танка и около 30 человек противника. Станция Панери осталась в руках наших воинов. За этот подвиг старшина Ваначи был награжден орденом славы 3-й степени. Кстати, за проявленный героизм и храбрость в годы гражданской войны в составе абхазской сотни черкесского кавалерийского полка отец Ивана Ваначи, Тимур Ваначи, был награжден Георгиевским крестом. Затем он сражался за установление советской власти в Абхазии в составе народной дружины Киарас против грузинских меньшевиков. Война продолжалась. После некоторой передышки советские войска перешли в наступление южнее Сандомира с целью форсировать реку Висла, а на западном берегу захватить плацдарм. В этих сложных боевых условиях мужественно сражались бойцы батареи капитана Синько, в состав которой входил и орудийный расчет гвардии старшины Ивана Ваначи. Недалеко от шоссейной дороги было установлено его орудие. Позиция была выбрана удачно. Кое-где торчали обломки кустов и деревьев. В полку все знали, что этот район танкоопасный. И ждать пришлось недолго. Появились первые немецкие танки. Шли они как на прогулке, медленно, но при этом издавая оглушительный рев. Вдруг со стороны шоссейной дороги выполз тяжелый танк. Одновременно прозвучали три выстрела, и танк охватило пламенем. Все снаряды угодили в цель. Откуда ни возьмись, появились еще танки. Слева и справа бьют наши пушки. Танк, который шел правее, вдруг повернул на позицию Ивана Ваначи. Стал медленно разворачивать башню, но выстрелить не успел. Снаряд Ваначи попал прямо в башню. Внезапно открылся верхний люк, из которого выпрыгивали один за другим немцы. Так был отбит дерзкий натиск врага. На некоторое время стало очень тихо. Ни стрельбы, ни грохота моторов. Вдруг все услышали знакомый шум. Это опять шли немецкие танки, их было очень много. Они решили психологически напугать наших бойцов. Но не тут-то было. Сразу несколько танков окутало черным дымом. Но остальные шли, как ни в чем не бывало. А один из них шел прямо на позицию Ваначи. Первым выстрелил немецкий «Тигр». Снаряд взорвался у пушки, заряжающего убило. «Что делать?» — мелькнуло в голове Ивана. «Драться! Драться до конца!» — громко вскрикнул старшина, сам взял снаряд и зарядил пушку. Тяжелая немецкая машина пошла по небольшой лощине параллельно с дамбой и стала обходить разбитый танк. Этого и ждал командир расчета. сам себе скомандовал «Огонь!» Выстрел был точен. За героизм и мужество, проявленные в боях при освобождении городов Люблин и Леда, гвардии старшина Иван Ваначча был награжден орденом славы второй степени. Шли ожесточенные бои на польской земле. Батарея капитана Синько получила приказ поддержать пехоту, которая должна была занять господствующую высоту 199,9, но немцы опередили наших и на полчаса раньше пошли в наступление силами одного полка пехоты и 30 тяжелых танков. «Основная тяжесть ложится на нас», — подумал капитан Синько. Немцы шли в два ряда на его батарею. Артиллеристы знали хладнокровие и выдержку командира. Он приказал подпустить танки как можно ближе, но для этого надо было иметь железные нервы и терпение. Танки шли и шли, и вдруг капитан махнул рукой. В одно мгновение заговорила вся батарея. Как и другие, расчет Ивана Ваначча работал уверенно, методично и в цель. Рассеялся дым. На поле боя горело несколько танков, остальные повернули обратно. Вторая атака началась ровно через 3 часа. Впереди бежали немецкие солдаты, за ними медленно двигались машины со свастикой. Наши бойцы, сидевшие в первой линии траншеи, открыли ураганный огонь из своих пулеметов и автоматов. Немцы бросились назад, оставляя на поле боя десятки убитых и раненых. 2 часа продолжался кровопролитный бой. Ни один танк противника не прошел дальше второй линии обороны. Одни только пехотинцы сожгли 6 танков противника, а орудийный расчет Ивана Ваначча уничтожил 3 танка и взвод немцев. За этот подвиг старшина Ваначча был награжден орденом славы 1-й степени, а командир, капитан Синько, был удостоен звания Героя Советского Союза. Вскоре Иван Тимурович в составе 1-го Белорусского фронта участвовал в форсировании реки Шпрее и закончил свой славный боевой путь в логове фашизма в Берлине. А на Бранденбургских воротах он оставил свой автограф. Здесь был абхазец Иван Ваначча. Иван Тимурович Ваначча вернулся с войны. Он решил все свои знания, боевой и жизненный опыт посвятить воспитанию молодого поколения. Много лет он работал военным руководителем в родной Лыхнинской средней школе имени Шакрыла. Он отдавал всего себя воспитанию достойных защитников Родины. В те годы военные руководители школ играли большую роль в патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения. В родной школе Ваначча открыл музей. «Много музеев я видел в мире, но этот класс, музей, неповторим своими редчайшими экспонатами», писал известный советский писатель Константин Симонов в книге отзывов школьного музея села Лыхны Гудаутского района. Познакомившись с военруком школы Иваном Ваначчей, награжденным орденами славы всех 3 степеней, узнав о его боевых подвигах в годы Великой Отечественной войны, бывший военный корреспондент Константин Симонов решил создать фильм под названием «Шел солдат». Под его руководством такой фильм был создан Центральным телевидением СССР. Симонов приехал с этим фильмом в Лыхны. В назначенный день просмотра фильма съехались учащиеся из города Гудаута, колхозники, рабочие чайной фабрики, педагоги, руководство села. Присутствовавшие с восхищением смотрели на героя фильма, прославленного кавалера Ордена Славы всех 3 степеней Ивана Тимуровича Ваначча. Педагоги Чамагуа, Тарнава и другие сердечно поблагодарили Константина Симонова за фильм о прославленном земляке. Спустя годы воспитанники Ивана Тимуровича Ваначчи мужественно сражались в Афганистане, защищали нашу родину Апсны в 1992-93 годах от грузинских оккупантов. Многие из них принимают активное участие в строительстве молодого, демократического и независимого государства – Республики Абхазия. Мэри Хафизовна Авицба. Комсомолка Мэри Хафизовна Авицба, узнав, что первый летчик Абхазии Виктор Аргун набирает курсантов в Сухумскую летную школу, незамедлительно обратилась к нему. Но было поздно, набор закончен. Мэри не могла смириться с этим и настоятельно стала требовать от Виктора, чтобы он ее выслушал до конца и не лишал долгожданной мечты поступить в летную школу. Виктор почувствовал, что от нее не избавится, сам пошел с ней в обком комсомола. Так Мэри получает путевку в Батайскую авиационную школу. В те годы каждый молодой человек мечтал стать летчиком. Имена Чкалова, Громова, Кокенаки и Лебедевского были у всех на устах. А портреты первых героев Советского Союза женщин Валентины Грязодубовой, Полины Осипенко и Марины Росковой хранились у каждой девочки. Мэри с энтузиазмом принимала активное участие во всех мероприятиях в авиашколе. Была безмерно счастлива, когда в аэроклубе вновь встретилась с земляками Михаилом Аджбой, Тарбой и другими. Через год Мэри приезжает в отпуск в родной город Сухум. За время отпуска она часто собирает молодежь и рассказывает о школе. После ее взволнованных рассказов в кружки Сухумского аэроклуба поступало много заявлений от молодежи с просьбой принять их в школу. Инструктор-летчик, давшая Мэри крылья в небо, Нина Головинская, позже напишет герою Советского Союза Марине Чечневой такие слова. «Проходит группа теорию, образовательные, специальные предметы, а их много, русский язык, немецкий язык, обществоведение, химия, материальная часть самолета, мотора, теория полета, метеорология, военное дело. Когда эти дисциплины были успешно сданы, курсантов допустили к летной практике. Мэри проявила себя старательной, исполнительной курсанткой, сдала все предметы на хорошо и отлично. И вот первое знакомство летчика-инструктора с летной группой. Каждый курсант рассказывает о себе, где учился, кто родители. Выслушала двух курсанток, а их было 6 в группе. Дошла очередь до Мэри. Она рассказала коротко о себе. Не обошлось у нее без юмора. Глаза, как угольки, горят, так и бегают. Я слушаю и думаю, эта девчурка не подведет. Сразу определила, как у нас среди инструкторов выражались, выйдет толковый ас. Приближался час, которого с нетерпением ждали все курсанты и инструкторы. По расписанию они должны были пройти летную практику. Мэри оказалась первой, но это ее не отпугнуло, а наоборот, воодушевило. И вот самолет в воздухе. Полет длился несколько минут, самолет плавно спускается, командир звена Григорий Таран дает хорошую оценку мастерству полета Мэри. После сдачи экзаменов на звание летчика государственная комиссия направляет Мэри Авицбу в Сухумский аэроклуб в качестве инструктора. Здесь Мэри встречали родственники, комсомольцы, работники аэроклуба, соседи. Это были самые радостные минуты ее жизни. Мэри снова встречается с наставником и учителем Виктором Аргуном, работавшим начальником летной части. Под его руководством она продолжала совершенствовать свое мастерство, сама готовила планеристов, парашютистов и летчиков. Мэри рассказывала. Еще задолго до отправки на учебу в Батайскую летную школу, Азиз Авицба, работавший начальником Сухумского аэроклуба, тренировал меня и выпустил полетать по кругу. Было это 18 августа 1936 года. Страна праздновала День воздушного флота. Мы поднимались с ипподрома, тысячи глаз были направлены на самолет. Старики-абхазцы не верили, что девушка будет летать. Некоторые даже подошли и проверили самолет лично, нет ли кого-нибудь постороннего, чтобы помогать в полете. Убедившись в том, что полет я выполняла сама, без помощи, все расцеловали меня, пожелали успехов в воздухе и в честь этого накрыли большой праздничный стол. С этого времени Мэри сама стала готовить для страны крылатую смену. Но ей не пришлось долго быть инструктором. В 1939 году Сухумский аэроклуб был закрыт. Инструкторы разъехались по разным городам в другие аэроклубы. Пришло время Мэри осуществить свою давнюю мечту – получить медицинское образование. Решила поступить в военно-медицинскую академию. Так, в 1939 году летчица стала курсантом военно-медицинской академии в городе Ленинграде. 22 июня 1941 года грянула Великая Отечественная война. Город горел, вместе с ним горела и ее мечта. 21 августа 1941 года «Ленинградская правда» опубликовала обращение ко всем трудящимся города Ленинграда, в котором честно говорилось об опасности, угрожающей Ленинграду, и о том, что нужно сделать, чтобы выстоять и остановить взорвавшегося врага. Слова «Встанем как один на защиту своего города», «Своих очагов, своих семей, своей чести и свободы. Выполним наш священный долг советских патриотов. Смерть кровавым немецко-фашистским захватчикам. Победа будет за нами». Эти слова, как набат, били в голове Мэри, не давали ей покоя. Она отнесла заявление в военный комиссариат. «Я летчица. Не могу смотреть, что делают проклятые фашисты с любимым Ленинградом. Не могу находиться в тылу. Мое место на фронте». Пока ждала ответ, Она дежурила в команде НПВО, тушила пожары от зажигательных бомб, сброшенных немцами, с патрульным нарядом дежурила на улицах. Вызов пришел в тот день, когда немцы подвергли город жесточайшему артиллерийскому обстрелу. С трудом она пробиралась в штаб. На пути недалеко от нее снаряд попал в трамвай. Она устремилась на помощь пострадавшим детям, женщинам и старикам. К вечеру добралась до штаба. Ей дали назначение в прифронтовую полосу на границе с Финляндией. «Будете летать на У-2». Через две недели Мэри направили в истребительную авиашколу в город Пермь. Октябрь 1941 года. Немцы рвутся к Москве. Курсанты думают только об одном – скорее бы на фронт. Но нужно было сначала хорошо освоить новую специальность. Как-то Мэри узнала о том, что в городе Энгельсе есть военная школа пилотов, где формируется авиачасть из девушек-летчиц. Формированием авиачасти занималась известная в то время женщина-летчица, герой Советского Союза Марина Роскова. «Я должна ехать в Энгельс», — решительно заявила Мэри и написала рапорт начальству. И вот Мэри в Энгельсе. По инициативе майора Марины Росковой формировались три женских авиационных полка. Штаб ВВС Красной Армии издал директиву всем летным школам направить в распоряжение Росковой всех летчиц, штурманов, техников и других авиационных специалистов. Здесь тепло встретили Мэри и ее друзья по Батайской летной школе – Дина Никулина, Оля Санфирова, Римма Прудникова и другие. Впервые здесь Мэри увидела Марину Роскову, которая подробно расспросила ее обо всем, в том числе и о просьбе Мэри направить ее на фронт. Она была зачислена в штурмовую группу. Зима 1941 года была суровой, морозы доходили до 40 градусов. Однажды Мэри вернулась из полета с обмороженным лицом. Это заметила Роскова. Она предложила Мэри, так как несколько дней нельзя тренироваться, сопровождать эшелон с ранеными бойцами из Саратова в Сухум. Так на несколько дней Мэри становится медиком. В дороге ей пришлось быть и сестрой, и сиделкой, и завхозом. В декабре 1942 года Мэри вернулась в свою часть, которая перебазировалась на Кавказ, чтобы громить противника под Ростовом, Таганрогом, в Сальских степях и в горах. Здесь Мэри ожидала вторая радостная весть – встреча с бывшим ее командиром авиационного женского отряда Батайской авиашколы майором Евдокией Давыдовной Бершанской. Хотя она имела звание летчика и вполне могла самостоятельно летать, но в части не хватало штурманов, и Бершанская назначает Мэри штурманом. Командир эскадрильи Полина Макогон, Лида Свистунова, командир звена Зоя Парфенова и штурман Дуся Пасько заботливо вводят Мэри в курс боевой работы, передавая ей накопленный в боях опыт. Мэри оказалась хорошей ученицей и вскоре сама стала летать на боевые задания. В этот период фашисты начали бомбить с воздуха ее родной город – Сухум. Однажды Мэри получила письмо, в котором рассказывалось о злодеяниях немецких стервятников. В Сухумский порт прибыл пароход со знаком Красного Креста с эвакуированными детьми. Но фашисты безжалостно затопили пароход вместе с детьми и всей командой. Фашисты рвались через Санчарский, Марухский и Клухорский перевалы к морю, чтобы отрезать наши части, действовавшие в районе Новороссийска-Туапсе. Мэри со своими подругами делала все возможное, чтобы не допустить немцев к берегам Черноморского побережья Абхазии. В 1943 году на счету Мэри Авицба уже более 100 боевых вылетов. 3 января 1943 года Северо-Кавказский фронт перешел в наступление. Фашисты бежали, бросая оружие, боеприпасы, оставляя на поле боя сотни трупов. Летчицы наступали вместе с наземными войсками. В одну из февральских ночей 1943 года Мэри с Полиной Макогон первыми из эскадрильи вылетели бомбить немецкую технику. Мэри сбросила один за другим светящиеся бомбы прямо в цель. В эту ночь они летали на задание еще три раза. Это были последние вылеты с Полиной. Через два месяца геройски погибли Полина Макогон и Лидия Свистунова. Полю и Лиду с почестями похоронили в центре столицы Пашковской под Краснодаром. Похоронили и поклялись. Мстить, мстить и мстить. В сентябре 1943 года Нина Алцебеева и Мэри Авицба получают новое боевое задание – бомбить порт Тамань. В городе было много зениток, прожекторов, к цели приближаться не так просто. Но задание надо выполнить. На цель вышли прямым курсом на высоте 900 метров. При подходе к Тамани они четко увидели порт, Но Мэри не спешила сбросить бомбы. Обращаясь к Нине, говорит: «По-моему, фашисты переправляются в Крым». В это время над Таманью вспыхнула осветительная бомба, которую сбросили Вера Тихомирова и штурман Люба Шевченко. Результат разведки экипажа Алцебеевой и Авицба высоко оценил командующий 4-й воздушной армии и объявил благодарность обеим летчицам. Фронт был уже далеко от Абхазии. В конце 1943 года из Абхазии на фронт прибыл транспорт с подарками. Не было границ радости Мэри. Великолепные фрукты, красочные вышивки, теплые вещи, любовно упакованные руками женщин с ее маленькой родины. Девушки-летчицы сердечно поблагодарили приславших им подарки. В письме есть такие строки: «Нашей боевой работой мы завоевали звание гвардейцев, наименование таманцев. Большинство наших летчиков, штурманов, механиков и вооруженцев за самоотверженную боевую работу отмечены высокими правительственными наградами, орденами и медалями Советского Союза. Желаем всем трудящимся Абхазии новых славных побед на трудовом фронте. Еще раз спасибо за подарки. В ответ за вашу заботу наши летчики сегодня в ночь сделали более 100 боевых вылетов, но особенно отличалась ваша землячка, дочь абхазского народа Мэри Авицба». В ноябре 1943 года на Керченском полуострове в районе поселка Эльтиген высадившийся советский десант попал в окружение. Надо было спасти их. Задача была сложной. Во-первых, грузы нужно было сбрасывать точно в цель. Во-вторых, летать на очень малых высотах. Все это требовало большого мастерства. Летали группами. Одни отвлекали огонь немцев на себя, другие сбрасывали груз. Позже Мэри скажет: «Не так уж легко было выполнить эту задачу, когда кругом бьют пушки, а рядом с твоим самолетом рвутся зенитные снаряды и тянутся цветные нити трассирующих пуль». Но славный экипаж Зои Парфеновой Мэри Авицбы блестяще выполнил задание командования. Весна 1944 года. Идут ожесточенные бои за Крым. Немцы отступили к Севастополю, последнему своему оплоту в Крыму. Они делают все, чтобы сорвать наступление советских войск. Строятся дзоты, доты, оплетают проволочными заграждениями склоны гор, минируют многие километры дорог. Немцы успели пристреляться к каждой пяде земли. Наши летчики спешат на помощь солдатам. Дневная и ночная авиация беспрерывно бомбят вражеские позиции. Много боевых вылетов совершила и Мэри Авицба в районе Севастополя, Балаклавы, Бадайских ворот, Сапун-горы, мыса Херсонес. В мае 1944 года полностью освобожден Севастополь. Через несколько дней полк из Крыма перелетел в Белоруссию. Здесь девчат ждали не менее тяжелые и тревожные испытания. После успешного выполнения очередного боевого задания самолет Марии Рукавицыной и Мэри Авицба был подбит противником. Мария и Мэри еле дотянули свою машину до земли, приземление было жестким. У Мэри серьезно поврежден позвоночник. Но, скрыв от врачей невыносимой боли, она продолжала громить врага. Вскоре Мэри рассталась со своими друзьями и подругами и попала в мужской полк, которым командовал майор Лопуховский. Позже, из Польши, она писала своим подругам: «Я была в мужском полку у майора Лопуховского, где к полетам женщин-летчиц относились как-то пренебрежительно. И многим не верилось, что девушки прекрасно воюют и летают в большинстве случаев не хуже, а иногда и лучше мужчин. Когда я стала у них штурманом звена, они все удивились, как это я за одну ночь успеваю вылетать с разными летчиками, потому что ребята уставали. Один из техников пошутил: она, видимо, двужильная». Великая Отечественная война закончилась победой советского народа. И только после окончания войны Мэри позволила себе лечь в госпиталь. 7 лет борьбы с недугом. Лечащие врачи восхищались ее мужеством, терпением к нечеловеческим страданиям, к жестоким приступам боли в позвоночнике. Все мужественно перенесла Мэри и вернулась в свой родной город Сухум. За время военных действий Мэри Авицба совершила 477 боевых вылетов, на головы фашистам сбросила 63 тысячи килограммов смертоносного груза. Родина высоко оценила героические подвиги гвардии лейтенанта Мэри Авицба. Она награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией и многими другими. Такой сложный жизненный путь прошла в годы Великой Отечественной войны славная дочь абхазского народа, первая абхазская летчица, штурман 46-го гвардейского таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, кавалер двух орденов и многих медалей Мэри Хафизовна Авицба. Шушанян Артур Вартиросович. Родился в 1913 году в поселке Гантиади, Сандрипш, Гагарского района Абхазии, в семье крестьянина. До Великой Отечественной войны работал заведующим домом колхозника. Начальное образование Артур получил в родном селе. В 1932 году поступил на работу на Пеленковский табачно-ферментационный завод. В 1935-37 годах служил в рядах советской армии. После службы в армии вернулся на прежнее место на фермзаводе. В июне 1941 года Артура призвали в советскую армию и зачислили в 49-ю отдельную разведывательную роту. Первое боевое крещение Артур получил в июне 1942 года, когда немецко-фашистские войска, преодолев упорное сопротивление советских войск, прорвав оборону, перешли в наступление на Воронежском направлении. Нашим войскам удалось приостановить дальнейшее наступление противника. Немцы вынуждены были повернуть на юго-восточное направление. Здесь часть, в которой служил Артур, была расформирована и его перевели в 18-ю армию. В августе 1942 года противник полностью овладел инициативой и стал успешно развивать наступление. А советские войска, отступая на восток, заставляли противника нести значительные потери в живой силе и техники. Необходимо было остановить наступление немцев и удержать Сталинград. В это время от штаба дивизии Шушанян получил пакет для передачи штабу 18-й армии. Успешно выполнив боевое задание, вернулся в свою часть, но дивизия была переведена в другой населенный пункт. Артур догнал свою дивизию и, разыскав штаб армии, доложил о выполнении боевого задания. Тут снова пришла беда. Наши войска оказались в опасности, им угрожало окружение на правом берегу Дона. Предстояло срочно перебросить живую силу и технику на восточный берег реки. Перед переправой разведчики получили задание перебросить через реку рации. Несмотря на сильную перестрелку, ефрейтор Шушанян перешел на другой берег с четырьмя рациями. В ноябре 1942 года дивизия со Сталинградского фронта была переброшена на Ленинградский фронт. Отсюда, через Ладожское озеро, Артур попал в 46-ю стрелковую дивизию в качестве разведчика. 23 июля 1943 года Артур с группой разведчиков на Финском фронте захватил языка. За это был награжден орденом славы третьей степени. В боях в Восточной Пруссии, в районе Клоин-Унтербек, разведчики во главе с младшим лейтенантом Анисимовым заметили группу удирающих с обозом немцев. Разведчики подпустили их на близкое расстояние и открыли огонь. В этом бою они уничтожили 5 повозок, 10 солдат, захватили 14 лошадей. 24 декабря 1944 года за проявленное мужество и отвагу Артур Шушанян был награжден орденом славы второй степени. 10 июня 1944 года началось наступление советских войск на Карельском перешейке. В этот же день первая полоса обороны врага была прорвана. 15 июня – вторая полоса обороны. Затем наши войска вышли к третьей полосе и 20 июня овладели городом Выборг. В населенном пункте Хаген, будучи в составе разведгруппы младшего лейтенанта Анисимова, Артур заметил группу фашистов численностью до 20 человек. Подпустив их на близкое расстояние, группа младшего лейтенанта Анисимова внезапно открыла огонь и уничтожила 6 человек. Остальных забрали в плен. За успешное проведение операции группа разведчиков была награждена орденами и медалями, а Артур удостоился ордена Красной Звезды. Пытаясь остановить наступление советских войск на Карельском перешейке, Финское командование перебросило из Южной Карелии 4 дивизии и 1 бригаду. Преодолев сильное сопротивление врага, наши войска освободили город Петрозаводск. Здесь немцы оставили группы заслона для прикрытия своего отступления. Перед отобранной группой разведчиков поставили задачу захватить языка. В районе Сареллы наши разведчики окружили группу из 2 десятков немцев и открыли по ним огонь. В этой операции захватили 4 языка, которые дали ценные сведения о дислокации немецких войск, о численности, живой силы и технике. Военные действия шли в Восточной Пруссии в районе Клайн-Плахотчен. Разведгруппа младшего лейтенанта Анисимова, замаскировавшись около дороги, встретилась с 2 десятками гитлеровцев. В этом бою большинство немецких солдат нашли смерть. В этой операции было уничтожено несколько повозок с грузом, десяток солдат и так далее. За время с 16 по 22 февраля 1944 года лично Шушанян уничтожил 15 немецких солдат, 2 повозки и 2 немцев взял в плен. За проявленные в этой операции подвиг и мужество Артур был награжден орденом славы 1-й степени. Кроме орденов славы 3 степеней, грудь Артура Вартиросовича украшали орден Красной Звезды, медали за оборону Ленинграда, за оборону Сталинграда, за победу над Германией и другие. Артур Вартиросович Шушанян за время войны с боями прошел Сталинград, Ленинград, Восточную Пруссию и завершил свой боевой путь на Эльбе. Феозим Хатхотович Агрба. Феозим Агрба родился в 1916 году в селе Джирхва Гудаутского района Абхазии в семье крестьянина. Учился в сельской школе, а затем в 1937 году окончил Сухумскую абхазскую образцовую среднюю школу имени Лакобы. В ряды советской армии Феозим был призван в 1937 году. После окончания Энгельсской летной школы в звании младшего лейтенанта его зачислили в состав прославленных штурмовиков Ил-2. В это время на всех фронтах шли ожесточенные бои в воздухе, на суше и на море. В январе 1942 года советские штурмовики наносили сокрушительные удары по попавшим в окружение частям гитлеровской армии в районе Демянска. Для снабжения своих окруженных частей немецкие захватчики перебрасывали туда живую силу, боеприпасы и продовольствие. Командованием советских войск была поставлена задача ликвидировать воздушный мост противника. Вылетев на очередное задание, летчик Агрба произвел штурмовку попавших в котел гитлеровцев и, возвращаясь, заметил в воздухе 3 фашистских транспортных самолета Ю-52. Несмотря на превосходство противника, Агрба в одиночку ринулся на самолеты врага и с первой же атаки сбил 1 «Юнкерс». Объятый пламенем, фашистский самолет рухнул на землю. Не удовлетворившись этим, отважный «Сокол» стал стремительно преследовать второй самолет, который от меткого выстрела Агрба также нашел свой бесславный конец на нашей священной земле. За этот подвиг приказом командующего фронтом лейтенант Феозим Агрба одним из первых в полку был награжден орденом Красной Звезды. В боевой характеристике командования от 2 мая 1942 года читаем: «Воюет с задором, с большевистским огоньком, стремится больше летать на уничтожение живой силы и техники противника». На Сталинградском фронте в августе 1942 года при выполнении боевого задания группа Ил-2 подверглась яростной атаке Мессершмитта 109. Ведя воздушный бой и умело взаимодействие между собой, летчики успешно выполнили поставленную перед ними задачу. Самолет Агрба был подожжен. Летчик выбросился на парашюте и, вернувшись в часть, прежде всего доложил о выполнении задания. Несмотря на ожоги первой и второй степени, все время просился в бой. В начале 1943 года наши части находились на Западном фронте. В первых числах марта войска фронта развернули активные боевые действия за освобождение города Вязьмы. Гитлеровцы упорно сопротивлялись, цепляясь за каждый населенный пункт, за каждую высоту. Наши летчики непрерывно наносили бомбовые удары по войскам противника, чем способствовали успешному наступлению сухопутных войск. В один из боевых вылетов Агарба тогда уже старшему лейтенанту было приказано возглавить группу из 6 самолетов для уничтожения артиллерийской батареи противника, расположенной на господствующей высоте и мешавшей продвижению наших войск. Агарба точно вывел свою группу на цель. Бомбовыми ударами и огнем из пушек и пулеметов батарея гитлеровцев была полностью уничтожена. Поддерживаемая штурмовиками с воздуха, наша пехота успешно возобновила наступление. Киазим Агарба еще не успел произвести посадку на своем аэродроме, как в полк пришла телеграмма от командующего о том, что за умелые и успешные боевые действия ведущей группы штурмовиков старший лейтенант Агарба награждается орденом Александра Невского. С июля по август 1943 года звеном из 16 самолетов, ведущим которого был Агарба, были уничтожены живая сила и техника врага в районе Большая Чернь, Скородумка, Озерки, Рожково. Несмотря на сильный зенитный огонь и плохие метеоусловия, группа уничтожила 15 автомашин, 10 танков, подавила 2 батареи артиллерии. В районе Новая Березовка, Хотеевка, Бабичи, совхоза Буда уничтожено до 20 автомашин, 3 самоходных орудия, сбито 2 Фоки-Вульфа 190. Вспоминаются боевые августовские дни 1944 года, пишет гвардии подполковник, участник Великой Отечественной войны Гольченков, рассказывая о боевых подвигах славного сына абхазского народа Киазима Агарбы. В этот период наши войска на всех фронтах продолжали неудержимо продвигаться на запад, громя и уничтожая гитлеровцев и их военную технику. Являясь командиром эскадрильи, он на своем штурмовике с другими летчиками почти ежедневно совершал боевые вылеты. Особенно успешно проявил себя Агарба при осуществлении Яско-Кишиневской операции. В этой операции он совершил 10 разведывательных полетов с задачей фотографирования возможных маршрутов продвижения танковых войск. Задача была сложной, но была выполнена на отлично. В характеристике командования сказано: «Отличный вожак групп, над целью ведет себя дерзко, увлекается уничтожением врага, готов делать неограниченное количество заходов». Киазим Агарба был нашим любимцем. Он пользовался большим уважением у бывалых летчиков, с восхищением и любовью относились к нему молодые бойцы. Но вот в один из сентябрьских дней 1944 года полк облетела печальная весть о том, что Киазим Агарба не вернулся с боевого задания. Он погиб как герой в борьбе за освобождение нашего народа и всего человечества от фашистских поработителей. В день его гибели, 1 сентября 1944 года, в частях корпуса были проведены траурные митинги. На следующий день все летчики корпуса выполняли боевые задания под лозунгом «Отомстим за Киазима Агарбу». В 568-м штурмовом авиаполку на бомбах и фюзеляжах самолетов писали «За Киазима», «За Агарба». За проявленное мужество при выполнении боевых заданий и любовь к своей родине Киазим Хатхотович Агарба был награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красного Знамени, медалью за оборону Сталинграда. Дважды он представлялся к званию Героя Советского Союза. Первый раз 16 сентября 1943 года за успешных 44 боевых вылета, второй раз был представлен к высокому званию после завершения Яско-Кишиневской операции 10-15 сентября 1944 года. Киазим Хатхотович Агарба лично совершил 82 боевых вылетов. Подразделения под его командованием произвели 312 самолетовылетов. Авиаэскадрилья под командованием Агарбы уничтожила солдат и офицеров свыше 1000, танков и бронетранспортеров 55, автомашин 300, повозок 60, 2 паровоза, 8 самолетов, батареи минометов, полевой и зенитной артиллерии 14, уничтожены склады боеприпасов и создано очагов пожара 36. Разрушено до 30 зданий опорных пунктов противника. К сожалению, легендарный летчик-штурмовик, отдавший свою жизнь за родину, СССР, Киазим Хатхотович Агарба, так и не удостоился звания Героя Советского Союза. гвардии младший сержант Цулая и Родион Несторович. Родился в 1920 году в селе Чубурхинджи Галского района в семье крестьянина. До призыва в советскую армию работал в Галском райздраве щитоводом. В октябре 1940 года Цулая призывается в советскую армию. Первый год служил в Байкальском военном округе. С детства и Родион мечтал быть военным. Когда началась Великая Отечественная война, по его просьбе командование части направляет его в Оренбургское военное училище, где он с энтузиазмом учится военному делу, за что и завоевал любовь и уважение командного состава училища. К сожалению, его желанию стать офицером не суждено было сбыться. Через полгода после начала учебы, по приказу Верховного Главнокомандующего, весь личный состав училища был передан в боевую гвардейскую ударную воздушно-десантную дивизию и направлен на Северо-Западный фронт. Дивизия вступила в бой с фашистами. В этом бою Цулая показал свое умение вести бой в тяжелейших условиях болотистой местности, проявив при этом храбрость. Расчет 122-мм орудия под командованием Цулая прицельным огонь разил врага, уничтожал живую силу и технику противника. В этом бою и Родион получил первое боевое крещение и был награжден медалью за боевые заслуги. Дивизия, получив боевой опыт, перехватила инициативу, став настоящей угрозой для врага. Хотя она понесла большие потери, но замысел командования солдаты выполнили блестяще. Противник был отброшен. Благодаря точной наводке Цулая были уничтожены один наблюдательный пункт, три пулеметные точки противника и 12 немецких солдат. Во время следующей атаки вражеских танков и пехоты и Родион из своего орудия поджег немецкий танк. За проявленное мужество он был награжден орденом славы третьей степени. И Родион Несторович участвовал в боевых действиях на Северо-Западном фронте, на Курской дуге, при форсировании Днепра, в освобождении Чехословакии. В апреле 1945 года начались завершающие бои по разгрому немецко-фашистских оккупантов. Командир батареи вызвал Цулая на наблюдательный пункт и показал три огневые точки противника. Это были тщательно замаскированная самоходка «Фердинанд», пулеметная точка и снайпер, который сидел на крыше дома. Они сильно тормозили продвижение наших частей и наносили советским войскам огромный урон. Надо было уничтожить их прямой наводкой. Цулая, принимая такое задание, решил выбрать удобную огневую позицию. Под покровом темноты он вырыл окоп, подкатил орудие и замаскировал его. Подошла пехота. Когда рассвело, все точки были видны, как на ладони. Наводчик орудия связался по телефону с командиром батареи и получил задание, если это будет необходимо, не ожидая приказа, открыть огонь. Первым выстрелом уничтожили пулеметную точку, затем орудие, за ним снайпера и сообщили об этом командиру. Пехота поднялась в атаку, завязался кровопролитный бой. Враг был отброшен. Пехота форсировала реку Нейса. Цулая из своего орудия в этом бою уничтожил два пулемета, 75-мм орудие и 20 фашистов. 22 апреля 1944 года войска 1-го Украинского фронта, стремительно развивая наступление, завершили разгром окруженных в районе Котбуса и Шеренберга крупных группировок противника и заняли ряд городов и населенных пунктов. Во время взятия города Шеренберга наше орудие подвергалось обстрелу из немецкого пулемета. Цулая обнаружил его в одном из недалеко стоявших зданий и решил не уничтожить, а захватить пулеметный расчет. Вместе с двумя орудийными номерами Цулая пробился в дом и захватил трех пулеметчиков вместе с пулеметом. Приказом по войскам 5-й гвардейской армии он был награжден орденом славы 2-й степени. За этот же подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1971 года был награжден орденом славы 1-й степени. В 1946 году и Родион Цулая был демобилизован из рядов советской армии и возвратился в родное село Чубурхинджи.